Разворот на восток.
«24 марта. Указом президента России объявлено днем общенационального траура по погибшим во время теракта. В эфире радио «Спутник». Слова поддержки от рок-музыканта Гарика Сукачева.
Дорогие друзья, все вы, конечно, уже знаете. На концерте в Крокус-Сити-Холле, недалеко от деревни, в которой я когда-то родился, произошел кошмарный, бесчеловечный террористический акт, в котором погибли и пострадали ни в чем не повинные люди, которые пришли послушать музыку своей любимой группы. Я и вся наша группа хотим выразить соболезнования семьям погибших, их родственникам, их близким друзьям, их товарищам, их коллегам. И также хотим выразить надежду на то, что все оставшиеся в живых, но сильно пострадавшие люди, которые находятся сейчас в разных лечебных заведениях, кто в Москве, кто в Красногорске, что они выживут. Мы надеемся на это. Мы, старшее поколение, помним это время, когда в Москве взрывались дома, когда были взрывы в метро, на рок-фестивалях, в Буйнакске, в Буденновске. Мы помним Дубровку и не забудем это никогда. Опять во все наши дома пришло это тяжелое время. Но мы его преодолеем. Потому что сколько бы это кому-то не хотелось, мы никогда не согнемся. Мы не согнемся никогда. Потому что наше дело правое, враг будет разбит.
Радио «Спутник» в эфире. Мы продолжаем передачу «Разворот на восток». Алексей Красильников, Турал Керимов в студии. Турал, привет еще раз.
Алексей, здравствуй. Продолжаем. Рассказываем про опыт борьбы с терроризмом и экстремизмом на больших просторах Евразии. Про Ближний Восток мы только что поговорили с Андреем Монтиковым, большим специалистом по этому региону. И сейчас перейдем к иранскому опыту борьбе с терроризмом и чем опыт Исламской Республики Иран может быть интересен для нашей страны. У нас на связи Марина Аль-Шаалан, журналист, востоковед, продюсер иранского вещания «Спутник», автор телеграм-канала «Персидский экспресс». Марина, здравствуй.
Добрый день, коллеги.
Добрый день.
Добрый день. В первую очередь, позвольте выразить соболезнования всем гражданам Российской Федерации и пожелать выздоровления, сил, терпения и здоровья пострадавшим, а также их близким.
Марина, действительно, трагические события, и мы видели реакцию на них со стороны соседних государств, со стороны государств Ближнего Востока, в том числе Исламская Республика, одна из первых отреагировала. У себя в телеграм-канале ты очень подробно расписала о том, как Иран борется у себя с террористами и экстремистами. Достаточно интересные факты ты приводишь. Расскажи нам, пожалуйста, о том, как это происходит в Иране, какие там имеются законы, какие предпринимаются меры, упреждающие меры, и как Иран взаимодействует с другими государствами, в частности, с Российской Федерацией в этой сфере.
Иран, к сожалению, такая страна, которая больше всех, наверное, пострадала от именно таких каких-то точечных актов терроризма или, так скажем, массовых, в отличие от Российской Федерации. В целом больше, наверное, там терактов происходит, чем у других стран. Но у Ирана есть, конечно, определенные законы, которые позволяют как-то минимизировать этот риск того, чтобы террористы проникали на территорию страны. В первую очередь, это, конечно же, работа самих правоохранительных органов, иранских спецслужб и разведки. Да, с какой-то стороны это может простому, допустим, туристу, который поедет в Иран, показаться подозрительным, что слишком много внимания уделяют иностранцам именно вот спецслужбы и простые армейские, да, солдаты, которых можно встретить на улице, но они просто стараются проявлять максимальную бдительность. Именно порой бывают именно вот такие действия, да, которые в какой-то степени могут чем-то там насторожить или оскорбить иностранцев, то есть это внимание, оно помогало именно выявить вот таких людей, именно иностранных граждан, которые планировали там совершить какие-то теракты. Это первое, в первую очередь. Во-вторых, в Иране четко существует, вот как Турал, ты уже отметил, закон, который не позволяет получать гражданство просто так вот, да, за какой-то короткий период времени иностранным гражданам. Это тоже, в свою очередь, отсеивает какой-то контингент приезжающих в страну людей, позволяет тоже как бы контролировать процесс, чтобы в стране не происходили какие-то вот такие вот массового характера большие теракты. Это важно. Но я бы хотела отметить, что сами иранцы, в принципе, на законодательном уровне утвердили вообще террористический акт как страшнейшее, да, преступление против человечества. И, соответственно, оно имеет наказание не только для самих исполнителей, вот, террористов, но и для, даже для их, так скажем, кураторов, кто их там курировал, направил, высшую меру наказания, если соответствующие люди там будут пойманы живыми. Это смертная казнь. То есть в Иране существует смертная казнь в том числе по ряду, скажем, преступлений, за шпионаж, за госизмену, там, за изнасилование, даже за какую-то большую сумму кражи из госказны в большом количестве тоже мера пресечения — это казнь публичная через повешение. Соответственно, это очень сильно устрашает тех же самих людей, живущих в Иране, совершать какие-то вот ужасные такие поступки. Ну что ужасное? Это бесчеловечный акт преступления, как теракт. Да, есть определенные группировки, с которыми Иран борется. Ячейки, которые тайно там, да, проникают через границы Ирана, контактируются с определенными своими кураторами, да, и, как правило, это именно иностранные спецслужбы. Вот с ними Иран, конечно, ведет внутри страны борьбу, да, выявляя вот эти ячейки. Эти люди могут, да, совершить, конечно, теракты. Но в Иране в последние два года теракты также совершали, к сожалению, иностранные граждане. Вот. Поэтому те, которые остались в живых, допустим, Иран их арестовал, и, соответственно, они понесли наказание. То есть это была смерть, смертная казнь. Вот. Ну, террористы, которые были, скажем, пойман, террорист, который был пойман при осуществлении теракта в Мавзолее в городе Ширази осенью 2022 года, он получил ранение, потому что иранские силовики сразу же, не церемонясь, применили оружие, и, то есть, чтобы остановить этого террориста, и он впоследствии от ран скончался в больнице. Вот. Но тех, которых удалось иранцам взять живыми, естественно, для них не существует никакого помилования, не существует никакого такой формы, так скажем, даже с самыми дружественными странами, я отмечу, даже с Россией, чтобы Иран выдал этих граждан, преступников, совершивших там теракт на территории Исламской Республики, скажем, по обмену заключенными Российской Федерации, чтобы они якобы отбывали наказание, ну, в стране исхода, так скажем. Или, допустим, с какой-то другой страной, если это, допустим, страна, ну, предположим, другая соседняя была, с которой Иран дружит. Нет, такого не существует в Иране. В Иране законодательно. Террорист, неважно, имеющий паспорт Ирана, имеющий паспорт другой страны, он должен понести самое суровое наказание. Это смертная казнь.
Ну, на самом деле, тот уровень угроз, с которыми Иран сталкивается, я так понимаю, не позволяет иранскому государству предпринимать какие-либо иные меры. Марин, ну и еще полминутки, если у тебя есть возможность. Я хотел бы, чтобы мы рассказали о том, как Иран взаимодействует с нашей страной в вопросах борьбы с терроризмом, ну, там тот же сирийский опыт. Буквально минутку.
Ну, во-первых, у нас на уровне государства подписано не один ряд соглашений. Как на уровне спецслужб наших, также и на уровне просто Минобороны. У нас есть соглашение, которое позволяет нашим странам обмениваться информацией, то есть секретной информацией, информацией, связанной с какими-то предупредительными, да, сигналами о том, что планируется там совершение каких-то преступных действий или террористических действий на территории нашей страны или на территории Ирана. То есть это соглашение позволяет очень свободно работать нашим соответствующим службам, то есть партнерство такое между Ираном и Россией. Ну и в том числе очень слаженное партнерство у нас сложилось еще с началом сирийской, вот скажем, кампании в борьбе с терроризмом, потому что именно Россия и Иран вместе также с привлечением армии, правительственной армии Сирийской Арабской Республики сотрудничали по выявлению именно террористических групп и их ликвидации, в том числе ИГИЛ и подконтрольные им, так скажем, ячейки. Поэтому здесь...
Запрещенную у нас в стране террористической организации, да, Исламское государство. Марин, спасибо большое. Марин Аль-Шалан, журналист, продюсер иранской версии «Спутник», автор телеграм-канала «Персидский экспресс», эксперт по Ирану, была с нами на связи. Иранский опыт действительно очень богат. Даже не знаю, к сожалению, здесь, наверное, да, будет более уместно сказать, чем к счастью, потому что тема-то не самая приятная. Ну и не только Ближний Восток, не только Средний Восток, Средняя Азия подвержены терроризму, но и страны Азии, Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока также сталкиваются с этой
заразой. Наверное, стоит сказать, что это общемировая, к сожалению, проблема. Другое дело, что в тех странах, которые мы сейчас рассматриваем, есть свой особенный опыт, свои особенности, совершенно которые верно. Очень важно изучить. Может быть, не обязательно стопроцентно копировать или заимствовать, но, тем не менее, вот у Марины в «Персидском экспрессе» как раз написано «Выжимка в последнем посте», можно посмотреть, почитать, если вдруг кто-то на слух нехорошо воспринимает, и по поводу гражданства, и по поводу наказаний, и по поводу всего вообще внимания, которое происходит, потому что не стоит забывать, что, несмотря ни на какой опыт, к сожалению, и в Иране тоже теракты продолжаются. В начале года, помним, самоподрыв. Ужасные события, конечно.
Совершенно верно. Везде характер, специфика террора отличается и в России, и в Иране, на Ближнем Востоке, в Азии. В каждой стране есть своя специфика, есть свои особенности этого явления, но при этом совершенно точно можем сказать, что бороться поодиночке с этими главное. Проявлениями невозможно. Нужно бороться вместе. Да, и бороться с международным терроризмом можно только сообща. И эти меры, этот опыт совершенно точно то, что да, предпринимается у нас здесь, может быть полезно за границей, в том же Иране. То, что предпринимается в Иране, может быть полезно как у нас, так и в других странах Ближнего Востока. Андрей Онтиков подчеркнул о том, что там в Египте, например, своя специфика. Да, насколько да, этот опыт можно переложить к нам сюда, не совсем ясно. Другое дело Сирия или там страны Персидского залива. Но при этом источник очень часто, зачастую источник этих угроз, это все исходит так или иначе из нескольких центров, управляется так или иначе несколькими группами, группировками, организациями, которые практически во всем мире являются запрещенными, и правительства практически всех государств считают эти организации вражескими, враждебными, и предпринимают меры для того, чтобы так или иначе их ликвидировать. Как это происходит в Иране, на Ближнем Востоке, мы уже услышали.
Я бы здесь, извини, пару слов буквально добавил, пока мы ожидаем следующего гостя. Очень важные слова были сказаны в конце о сотрудничестве. Потому что мы говорим о том, насколько спецслужбы разных стран могут друг друга предупреждать. В частности, вот мы ранее вспоминали, что с турецкими, например, с турецким государством есть обмен этими самыми информациями, обмен мнениями, обмен предупреждениями, которые несколько терактов уже помогли предотвратить. И в этом смысле как раз очень-очень позорно, очень страшно выглядит. Ну, как сказать, вот то самое предупреждение, которое на сайте посольства США, например, было вывешено в начале марта, оказывается, никакой информации именно по спецслужбам, по направлению спецслужб российским ничего никак не
хотя
передавали.
Хотя они заявляли, что они передавали. А шведы вообще откровенно заявили, это, конечно, зашкаливающий уровень цинизма, о том, что они вообще не обязаны раскрывать ни источники, ни причины публикации подобного рода предупреждений на сайте собственного МИД или посольства, то есть понимаете, как хотите, это называется. Перейдем к странам Азии. Владимир Николаевич Колотов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, востоковед. Владимир Николаевич, приветствуем.
Здравствуйте, Турал.
Добрый день.
Рады вас слышать. Говорим мы сегодня про угрозы в сфере безопасности, в частности, про борьбу с международным терроризмом в странах Азии, Ближнего Востока, Среднего Востока. Ну и так или иначе, этой угрозе, как мы уже сказали, подвержены практически везде. Про азиатский опыт у нас мало что говорят, мало что слышно. Лет 10-15 назад можно было услышать про терроризм и борьбу с ним в Китае. Я сейчас говорю про Синьцзянь, уйгурский автономный район и интерес Китая к Афганистану, государствам Средней Азии, в этом ключе сотрудничество Китая с Пакистаном. Много различных группировок, о которых в том числе, да, у нас, к сожалению, тоже мало что известно. В государствах Юго-Восточной Азии базируются эти страны. Тоже достаточно долгое время были подвержены угрозе терроризма. Расскажите нам, пожалуйста, как в этом регионе борются с терроризмом, какой там опыт, что мы можем перенять и какое у нас сотрудничество с этими государствами в данной сфере?
Ну, в основном в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке имеется, прежде всего, Китай. У нас дружественные отношения, достаточно тесные отношения по линии специальных служб. Собственных каких-то очагов терроризма в этом регионе нет. Наиболее одиозные проявления терроризма связаны с экспортом этой напасти из региона Ближнего Востока. Соответственно, в Китае это Синьцзян-Уйгурский автономный район, в Мьянме это так называемые Рохинджа. И в Юго-Восточной Азии, если что-то есть, то в основном это островная Юго-Восточная Азия и какие-то вот террористические проявления такой вот игиловской направленности в Индонезии, в Малайзии, на юге Филиппин и на юге Таиланда, который населен малайцами, и там тоже в тех регионах, где профильтрованы, скажем так, радикальным экстремистским подпольем, могут периодически совершаться террористические акты. Но вот в основном в настоящее время это, ну, вот полная картина того, что творится в регионе. То есть в основном это экспорт из Ближнего Востока, либо это опять-таки прокси каких-то западных разведок, которые используют местные террористические группировки с целью раскачки ситуации в данном регионе в собственных интересах.
Ну, то есть гибридные меры воздействия такие.
Да. В свое время Запад активно работал в островной и континентальной Юго-Восточной Азии с целью остановить так называемую коммунистическую экспансию. Была разработана даже так называемая теория домино. Она исходила из того, что якобы вот существует советско-китайский блок, которая ставит своей целью захват Юго-Восточной Азии. Ну и, соответственно, они развернули активные движения по подавлению коммунистических группировок руками местных экстремистов такого религиозного разлива, в основном в Малайзии, Индонезии, значит, на Филиппинах. Активно они использовали. Ну, собственно, это старая агентура, которая, ну, в каком-то виде используется в настоящее время. Тогда, кстати, им вот 50-е, 60-е, особенно годы, удалось, скажем так, задавить маоистов в данном регионе. Ну и, собственно, каких-то своих радикальных религиозных группировок в этом регионе, честно говоря, особо не слышал. То есть все либо прямо, либо косвенно связано с западными спецслужбами. Ну, вот тот же вьетнамский каудаизм, например, который был сделан, кстати, вот скоро будет, в следующем году, ровно 100 лет со дня образования вьетнамского каудаизма. Он, наверное, достоин отдельной передачи, поскольку, собственно, идея создания теократического государства в государстве со своими вооруженными силами, которая держала бы за глотку центральную власть, она, собственно, появилась при создании каудаизма в 25-м году. И, собственно, из этой личинки потом на основе взлома других традиционных религий, прежде всего ислама, появились вот эти вот проекты там ИГИЛ, Аль-Каида, Талибан и так далее.
То есть оно запрещенные в нашей стране организации, да, в основном.
Да, запрещенные, террористические, но как бы появилось это все, как бы первая практика была связана с деятельностью французских спецслужб, поскольку в то время, до 23-го года, начали готовить в Коминтерне вьетнамских революционеров, стали создаваться первые коммунистические организации, и с целью создания местного противовеса вот этим движениям было принято решение создавать религиозные группировки, до зубов вооруженные, которым передавались бы частично некие функции власти. Там типа сбора налогов.
Да, то есть попытка свержения конституционного строя, да.
А конституционный строй был в столице, а реальная власть в регионах принадлежала вот этим религиозным радикалам. Mm-hmm. И, собственно, они всех там их гоняли.
Очень похоже на то, что происходило в Афганистане многие десятилетия.
Да, но это спустя многие десятилетия, после того, как вот появился каудаизм. И, кстати, сущность проекта «Каудаизм» одним из первых, ну, скажем так, внешних наблюдателей врубился Грэм Грин, когда писал в Сайгоне свой знаменитый роман «Тихий американец».
Американский писатель.
Именно там, да, а он вообще-то врубился потому, что это офицер МИ-6 как бы изначально. И он как раз описывает проведение американцами терактов под чужим флагом. То есть они делали теракт, убивали там каких-то своих противников и говорили, что вот видите, коммунисты там организовали. Хотя зачем коммунистам там кого-то ликвидировать вот таким странным способом. И, сказать, вот это вот уже британские спецслужбы обратили внимание на вот такие методы работы американцев, то есть проведение терактов под чужим флагом, еще в то самое время. Соответственно, вот все проявления экстремизма, терроризма, в том числе окрашенного в религиозные тона, в данном регионе, я имею в виду и северо-восточную, и юго-восточную Азию, они связаны либо это экспорт из Ближнего Востока, а это, ну, как бы прокси западных спецслужб, либо какие-то прокси уже вот этих прокси, которые в основном это какие-то исламистского разлива группировки, либо недобитые игиловцы, бежавшие из Сирии, из Ирака после разгрома там вот этого террористического образования, и они, значит, пытаются мутить воду в своих странах. Периодически им это удается, но, тем не менее, центральные правительства пытаются с этим бороться. Я вот как-то даже встречался с представителями посольства Индонезии несколько лет назад, но это достаточно давно было, в доковидную эпоху, и они, значит, вот мне рассказывали о том, что, значит, с гордостью было рассказано, что разработаны какие-то курсы по дерадикализации. То есть им там читают лекции, и они, значит, вот перепрограммируются в лучшую сторону, значит, у них уходит радикализм.
Борьба на идеологическом уровне, да?
Да, да. Но в основном мягкими методами. Ну, в Таиланде тоже пытаются, но там они решают вопрос через Асангху, да, то есть через сообщество буддийских организаций, но буддисты, они там, ни к терроризму, ни к экстремизму не склонны. У них вообще, как сказать, другие принципы. В основном это связано вот с теми регионами в Юго-Восточной Азии, где распространен ислам. А это островная Юго-Восточная Азия и пограничные части, вот юг континентальный, где живут мусульмане. Там пытаются по политическим мотивам раскачать ситуацию. Толку от этого особого нет, но, сказать, отравляют жизнь местному населению по мере, скажем так, своих сил. Вот некоторое время назад, опять-таки в доховидную эпоху, там, по-моему, 17, 18, 19 годы, вот была популярна тема с рохинджа. Причем там ее раскачивали с помощью, ну, таких явных фейков. В частности, в интернете постились фотографии радикалами, на которых были изображены просто вот сложенные штабелями тела, раздетые тела мертвых людей, и, значит, между ними ходят монахи. И, значит, была надпись, что вот буддисты убивают мусульман, братья, собираемся, едем мстить. У нас, значит, здесь в стране, сказать, проходили гневные митинги, демонстрации. До тех пор, пока не поняли, что их просто нагло обманывают, потому что фотографии были сделаны в Тибете, где монахи помогали армии разбирать завалы после землетрясения, и через несколько лет, по-моему, там через 7-6 лет вот эти же фотографии были распространены, но с другой надписью, что вот там буддийские монахи якобы там убивали мусульман.
Владимир Владимирович, но это такое проявление, опять же, гибридного противостояния, когда и информационные методы борьбы, фейк-ньюс применять, то есть информационное воздействие, да, и экстремистские элементы, которые пытаются мобилизовать, раскачать ситуацию, причем на международном уровне. Ну, в общем, так или иначе...
И межрелигиозные распри тоже, я так понимаю, эксплуатируют во всем.
И я обращаю внимание, что с помощью вот этих фейковых фото, вернее, фото настоящие, но с фейковыми... радикальными такими надписями, они позволяют экспортировать межконфессиональные проблемы из одного региона в другой, который там с ним даже не граничит. То есть как вот в Средневековье, да, осажденную крепость забрасывали там дохлыми кошками, да, с целью, значит, вот вызвать там
различные... Владимир Николаевич, минутка остается. А международное какое-нибудь сотрудничество в этом смысле есть по региону? Страны друг другу помогают? Потому что я так понял вопрос как бы наднациональный. Или здесь каждый сам за себя?
Нет, они друг с другом координируют усилия в рамках АСЕАН, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. И у них есть джентльменская договоренность не решать проблемы друг с другом с помощью вооруженной силы. И они активно давят совместными усилиями все проявления экстремизма и терроризма. И делают это правовыми методами. Ну и, в общем, практически во всех странах региона смертная казнь за подобные вещи. Поэтому охоту отбивают очень быстро играть на этом уровне. Собственно, поэтому они последние десятилетия в основном живут мирно, спокойно. И регион представляет собой зону динамичного экономического роста, что позволяет существенно улучшить качество жизни населения.
Владимир Николаевич Колотов, спасибо, профессор огромное. Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, был с нами на связи и говорил о том, как борются с терроризмом на широких просторах Азии.
Очень много действительно разного любопытного опыта, который сейчас будет упоминаться, но нужно, конечно, осторожно ко всему подходить, насколько все это применимо в других странах. И, естественно, словами соболезнования завершаем передачу. Это «Разворот на Восток» на радио «Спутник».
Спасибо.